Мы продолжаем читать наставления Антония Великого. И в прошлый раз мы говорили о хранении языка. И хотелось бы еще несколько слов сказать на эту тему, может быть, более утешительных и вдохновляющих человека в современной ситуации жизненной. А потом перейти к второй части наставлений святого Антония Великого в первом томе «Добротолюбие». Мы остановились и очень подробно рассматривали слова и апостола Иакова, и самого Антония Великого о том, что великим благом является для человека молчание и великая ответственность человеку за то, что он говорит, и великая сложность ему сказать правильно. И вот в 79-м слове своих наставлений Антоний Великий говорит так: «Истинно блажен тот, кто бодрствует и исполняет заповеди Господа нашего Иисуса Христа, пока достигнет истинного познания Его, так что может сказать: удивися, разум твой, от меня. Бойся быть неверным, чтобы не прогневался на тебя, создавший нас. Кто проповедует истину, не веру, укоряет или учит его, тот подобен человеку, бросающему драгоценнейшие перлы во глубину моря». Проповедует неверу. Конечно, надо понимать, что Антоний Великий говорит не о том, чтобы вообще кому-либо не проповедовать, а именно человеку, который сознательно отрекается от слышания слов, которые мы могли бы ему сказать. То есть человек словами, делами, поступками, всем своим существом говорит о том, что он ничего не хочет слышать о Боге, о Христе. Вот такому человеку укорять ли его, учить ли его, или свидетельствовать ему что-либо. Антоний Великий говорит, что это все равно, что бросать драгоценнейшие перлы во глубину моря. Но в сущности ведь ничего особенного Антоний не сказал. Ведь это более смягчающая, более нежная формулировка того же самого, что сказал Христос: «Не пометайте бисер ваш перед свиньями». Смысл точно, совершенно точно такой же. Просто Антоний Великий смягчает в данном случае слова. И надо и суметь, и найти какие-то интонации в собственном сердце, чтобы расслышать, что до нас хочет донести Христос своим предостережением, о чем хочет сказать Антоний Великий, чтобы понять тот опыт, который стоит за этими словами. Но все-таки, конечно, мы-то озабочены более всего тем, как, кому и о чем говорить. Время то ли такое, или наша нетерпеливость этому виной. Но каждый переживает именно за то, чтобы кому-то что-либо, хоть что-нибудь о Христе сказать. И, конечно, в этом отношении надо помнить простейшие правила, что, во-первых, все слова, которые мы говорим, они должны звучать только после того, как мы вообще научились обуздывать язык. Если наш жар говорливости, вот именно жар говорливости, он принуждает нас говорить о Христе только потому, что нам Христос интересен, что нам самому об этом интересно читать, то эти слова не приносят пользы ни нам, ни тем, кому мы говорим, потому что подлинное слово о Христе рождается в молчании, надо научиться сдерживать свой поток речи, даже если это речь о Христе, хотя бы день помолчать, два помолчать, вчитываясь, вдумываясь и молясь, а потом, если уж действительно чувствуем беспокойство о судьбах наших ближних или сердечное горение с жажды говорить, то идти и говорить. Но если человек в принципе никогда не может обуздать свой язык и в принципе не способен молчать, то это всего лишь обличение его страстности. Он не то чтобы хотел говорить о Христе, он просто болтлив. Человек, действительно хоть сколько-нибудь трудящийся ради Бога, умеет и помолчать. Во-вторых, каждый должен, человек, что-то свидетельствующий другому человеку о Христе, должен понимать, что он ни в коем случае не должен никого осуждать и укорять, потому что это прямое нарушение заповеди Божьей. И если он сказал полтора часа, говорил о Христе, а в следующие пять минут кого-то осудил или укорил, то тем самым показывает, что ничего о Христе он не говорил, потому что не может течь из одного источника горькая и сладкая вода, не может из одной гортани исходить добрые слова и гнилые слова, не может человек одновременно служить Богу и разрушать дело Божье. Человек должен быть очень внимателен, особенно тот, кто служит словом ближнему своему, должен быть внимателен к тому, какие слова и как он их произносит. И совершенно неприемлемо, категорически недопустимо для любого проповедника, для любого человека, который несет ту или иную степень миссионерской деятельности, совершенно недопустимо языком своим, гортанью своей возносить осуждение на братьев своих или тем более на начальствующих в церкви или во власти, находящихся во властях сущих. То есть это категорически неприемлемый человек, который думает, что осуждение и проповедь совместимы, он обольщает сам себя. В-третье, что в принципе каждый должен просто понимать то, что говорит апостол Павел, каждый поступай по удостоверению своего ума. Каждый пусть поступает так, как ему Бог определил. И поэтому, хотя Антоний и очень строго относится к тому, чтобы люди берегли свои слова и не разбрасывали направо и налево, но мы должны помнить, что есть и евангельские свидетельства о том, чтобы научить проповедать всей твари и учить их соблюдать все, что заповедано Богом, мы тоже должны. И чтобы примирить оба этих утверждения, человеку необходимо именно спросить, обратиться внутрь самого себя и спросить, а к чему именно он Богом призван? И если по внимательной, усердной молитве к Богу, «Господи, покажи мне путь мой», человек ощутит и будет по-прежнему ощущать в сердце своем желание проповедовать и нести истину и слово жизни людям, то пусть идет, нисколько не сомневаясь, и творит то дело, которому он призван, хотя бы как ему кажется, но призван Богом, и должен это дело творить. А человек, который любит молчать, любит тишину и молитву, и его не надо отрывать от этого дела, не надо всех повергать в горнило миссионерского служения, потому что в церкви есть разные служения. Один служит словом, другой – милостыне, третий – каким-нибудь социальным служением, а четвертый – молитвой или чтением, или пением, или еще что-нибудь от такового. Каждый должен служить тем даром, который ему дан. И есть дар слова, которым человек должен овладеть и исполнить это дело с надлежащей красотой и чистотою. И есть дар молчания, который погружает человека в бездны, в недра, в глубины молитвы. И такие люди много душам человеческим помогают. Об этом есть, например, характерное свидетельство из древнего Патерика. В главе о рассуждении там есть такие слова. «Новоначальный брат спросил монаха, говоря, что лучше, молчать или говорить? А монах отвечает ему, если слова праздны, то оставь их, а если хороши, то дай место добру и говори, а особенно если будут они благи, то не медли, но тотчас произноси и успокоишься». Вот надо соблюдать всегда в отношении и чтения святых отцов, и в отношениях прохождения собственного опыта духовной жизни, никогда не забывать о рассуждении, о равновесности и о тех словах, которые приводят нас в равновесие. Вот как одно из них: «Каждый, поступая по удостоверению своего ума, или каждый поступает так, как ему Бог определил. Если мы познали, что имеем дар слова, и это слово несет благо людям, будем говорить, даже если за это последуют искушения и скорби, примем их как обстоятельства, которые смиряют нашу гордыню и очищают наше сердце и ум, чтобы могли слово более точно, более полновесно доносить до людей. Будем говорить, даже если что-то не получается, даже если что-то смущает, кто-то смущается этими словами. Будем делать, а Бог по милости своей, благодатью своей, восполняющий всякий наш недостаток, наполнить все и смыслом, и силой, лишь бы мы этим языком никого не осуждали, не укоряли и не злословили. Но и надо смириться и понимать, что есть люди, которые призваны к другому деланию, призваны к молчанию, тишине и молитве. И человек, не лишнее ему помнить и слова апостола Петра о том, что всякому вопрошающему нужно дать ответ, но с кротостью и смирением. И вот закончили мы первый блок наставлений Антония Великого в первом томе «Добротолюбие». И сейчас начинаем читать, в сущности, коротенькие заметки, слова Антония Великого из второго блока его слов, который называется «Наставление о доброй нравственности и святой жизни». В этих словах, вот именно так как-то подобранных, наверное, специально, основная мысль всего сборника, подборки, вот этой второй подборки наставлений, она посвящена именно умному человеку, умной стороне духовной жизни человек. Очень много говорится о том, что нужно сделать для очищения ума, для воспитания ума, и какую роль ум играет в духовной жизни человека, и как нужно им пользоваться, как неким душевным оружием для созидания самого себя во Христе. И в этом отношении очень много пишется о рассуждении. И в этом отношении, конечно, главка эта, то есть вот сборник этих слов, второй наставлений, он как-то особенно выделяется, особенно по сравнению и с первым, и с третьей подборкой наставлений. Вот именно очень много рассудительности, очень много, скажем, об образовании, о воспитании ума и чувств человека. То есть такая вот необычная подборка, и некоторые слова, которые что-то новое открывают нас в творениях Антония Великого, в его опыте, в его свидетельстве, мы о них поговорим, мы на этих словах остановимся. И вот несколько слов, продолжающих уже звучащую тему об умном человеке, о значении ума в жизни человека. Вот слово 78-е. «Душе умной и подвязающийся не должно тотчас падать духом, устрашаться, когда случится что скорбное, чтобы не быть осмеянной за боязливость. Душа, увлекаемая житейским блеском, выходит из своего чина. Душевные добродетели делают нас достойными вечных благ, а самопроизвольные грехи человеческие – суть причина вечных мучений. Антоний Великий говорит о том, что умность как характеристика, как качественная характеристика человека, умность – это в первую очередь твердость, то есть действительно умный человек. Мы еще раз повторю для тех, которые, может, пропустили предыдущие наши беседы об этом предмете. Для Антония Великого, как и потом для всех святых отцов, умность не есть многознательность и вообще никак не относится к интеллекту. Умность – это такое состояние человека, при котором ум, как некая душевная сила, занимает важнейшее, царствующее, как скажет потом Григорий Палама, господствующее, владычествующее положение в организации человека. Он за всем смотрит, все наблюдает, и именно от него исходит валение, импульсы, которые призывают человека делать либо то, либо другое. Такое особое царское место в естестве человека – ум. И вот умностью, как умность характеризуется в первую очередь твердостью человека в скорбях. То есть, если человек действительно очистил ум и поставил его во главу своего существа, то он пребывает долготерпеливым, он пребывает твердым в скорбях. Человек, который волнуется, смущается, переживает и падает в отчаяние, уныние при всякой скорби, он не очистил ум, он не водрузил ум в основание своей жизни, он не поставил ум как некое владычествующее око над всем своим существом, он живет переживаниями. Они неразумны, порой бессмысленны, но человек еще не вытащил, не вырвал ум из суеты этого мира, как мы уже говорили, читая некоторые слова Антония Великого. И поэтому он постоянно, поскольку ум не вырван из суеты, а эта суета вокруг него смущается, скорби, это и есть волнение житейского моря, и когда это море волнуется, то волнуется вместе с ним и сознание человека, естественно, потому что он, ум этого человека погружен в мирское, и поэтому, когда скорбит, скорби со стороны мира получает, то и ум не в силах им сопротивляться. С другой стороны, Антоний Великий говорит, что второе свойство умности – это способность сопротивляться соблазнам по той же самой причине. То есть, если человек вытащил, вырвал ум из скитания по миру, если он вырвал ум из суеты этого мира, очистил его от привязанности и тем самым сообщил ему чистоту и способность здраво размышлять о предметах, вещах и понятиях, о самом себе, то вот пока этого не произошло, естественно, любые красоты, прелести, соблазны, возникающие в этом мире, сразу пленяет ум, и человек даже не успевает заметить, как он попал в плен соблазну, как ему уже хочется, как он уже вожделевает, как он уже стремится к осуществлению очередной своей привязанности, мечты, цели. И никаким образом невозможно этот бег остановить до тех пор, пока ум усилием воли и благодатью Божией не поднимется над суетой, освободится от подчиненности суеты и не станет способным различать добро от зла. Это на языке святых отцов, вот эта способность ума постоянно, то есть в случае неразорванности связи между умом и миром, способность ума всегда волноваться по поводу любого соблазна и всегда внутренне льнуть к этому соблазну, как только он возникает, называют поползновениями ума. Только возник соблазн, а ум уже пленился и уже побуждает естество и сердце, и тело: давай, сделаем то, что нам велит соблазн. Вот это вот поползновение, то есть ум, он как сыпучее естество, он как скользкая глина, а должен быть основан, он как камень должен быть, как адамант. Не случайно богослужебные книги, мы об этом уже говорили, называют умного человека мужеумным человеком. Даже в отношении женщин употребляется такое слово — подвижниц или мучениц. Вот именно ум, который основан на камне, не рукосичном, на заповедях Иисуса Христа, в том контексте, в котором говорится это в Евангелии от Матфея, в окончании Нагорной проповеди, в 7 главе, где Христос говорит: человек, который слышит слова мои и исполняет, подобен человеку, который основал дом свой на камне, и никакие бури не смогут его разрушить. А человек, который слышит слова мои, но не исполняет, подобен человеку, который построил дом свой на песке. Придут бури, придет вода, и дом размоется, и падение его будет великое. Вот именно ум, который основан на камне, сам становится как каменным основанием жизни, духовной жизни человека, и он может прибыть или непоколебимым вовсе среди соблазнов и искушений, среди скорбей и бед, или, по крайней мере, иметь силы сопротивляться и быть слабо колеблемым этими скорбями, искушениями и соблазнами. И вот об этом Антоний дальше в 79-м слове пишет так: «Умный человек борим бывает страстьми душевными через чувства телесные, которые есть у разумных тварей. Телесных чувств пять: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Через эти пять чувств, подпадая четырем своим собственным страстям, бедная душа берется в плен. Эти четыре страсти — душевные суть, тщеславие, жажда утех, гнев и страх. Но когда человек с мудростью и рассуждением, хорошо повоевавши, одолеет и победит страсти, тогда уже не бывает борим, но мирствует душой и увенчивается от Бога как победитель». Конечно, эта твердость ума, она есть удел и опыта, и времени, появляется не вдруг. Даже Антоний пишет о том, что это рождается не вдруг, тем более у людей, которые, в отличие от Антония, уже погрузили свой ум в суету, уже смешались с тленом этого мира, прониклись тем злом, в котором мир лежит, и им, конечно, оторвать, вырвать свой ум и поставить себя на путь духовной жизни гораздо труднее, и брань у них гораздо сложнее, но другого пути оздоровления человека, другого пути очищения ума и поставления его в то положение, в душевной организации человека, который он и должен понимать, позанимать как владычествующий, как начало духовной жизни, вот это все дается с трудом, подвигом и борением. И борение это происходит за заповеди, вопреки тем страстям, которые, как говорит Антоний Великий, действуют через тело человеческое. И именно вот это борение со страстями, которые как бы седалищем выбрали тело, как бы той средой, в которой они обитают и через которую они действуют, они выбрали тело, поэтому и одним из важнейших, скажем, первоначальных элементов нормальной духовной жизни является именно обучение телу воздержания. Как говорят святые отцы по этому поводу, надо разрушить то седалище, на котором страсти через тело влияют на нас и пленяют наш ум вожделением, мешая занять подобающее ему место в организации душевной жизни. И это то, что говорится, скажем, словами Священного Писания: «Те, которые Христовы плоть распяли со страстями и похотьми». На языке же аскетики говорит о том, что воздержание есть первоначальное делание человека, без которого все остальные духовные порывы будут спотыкаться и кончаться ничем, потому что седалище страстей не сокрушено, плоть, через которую действуют страсти, первичные, самые простые страсти, они не дают возможности человеку шествовать прямо, безболезненно, несокрушимо, без соблазнства шествовать по пути к Богу. Ум просто не способен. Малейший испуг, малейшее раздражение, малейшее какое-нибудь предполагаемое удовольствие, и ум все, он потерял ориентиры, он готов был, он рвался ко Христу, он читал, он молился, он сутки помолился, двое помолился, трое помолился. Но первый же выход за пределы собственной квартиры или даже кельи, малейший взгляд на то, что может являться источником наслаждений, вкусная еда, красивое женское лицо, красивая машина, богатый дом или какой-нибудь страх, помысел, приносящий страх, какой-нибудь испуг, угроза какая-то, которая до него донеслась, мнимая или ложная, делает его неспособным, вернувшись в келью, начать снова молиться и даже читать какую-нибудь священную литературу, он погружается в уныние. И очень много, очень часто люди, которые искренне стремятся к Богу, фактически лежат в унынии расслабленности только потому, что они вот этот седалище телесных страстей, плоть свою не сокрушили. Иоанн Кронштадтский, например, говорит, что вообще без воздержания думать, начинать духовную жизнь просто невозможно. Надо сначала, как он выражается, перепоясать свое чрево. Только тогда можно начать какую-то духовную жизнь. И кроме того, нам очень важно, что такой интересный момент, что когда мы пытаемся начать духовную жизнь, именно тело больше всего этому сопротивляется. Ну, например, захотели мы постоять в храме, именно тело первое нас предает. Захотели мы сдержать язык, такое жжение внутри человека телесно начинается, что ему кажется, что ну невозможно молчать, надо обязательно слово произнести и обязательно судить. И первый порыв, когда человек все-таки не смог сдержаться и произнес слово осуждения, он испытывает даже некую телесную истому, ну, сбросил с себя груз, высказался, сказал то, что должен, как ему кажется, сказать. Потом приходит сокрушение, потом приходит покаяние о том, что было сделано. Еще одно слово Антония Великого, и мы этим закончим сегодня. Орган зрения телесного глаза, а орган зрения душевного ум, как тело, не имеющее очей, слепо и не видит солнца, освещающего всю землю и море, и не может наслаждаться светом его, так и душа, не имеющая благого ума и доброй жизни, слепа, не ведает и не славит Бога Творца и благодетеля всех, и войти в наслаждение его нетлением и вечными благами не может. Ум как око. Если ум не прозрит, если ум не очистится и не выпутается из запутавшей его суеты мира сего, он не может даже помыслить о Боге, не то что как должно, а просто как-нибудь вообще помыслить. Не случайно поэтому часто неверие – это вовсе не незнание, вовсе не непонимание, это именно погруженность ума в суету этого мира.